Небесные силы и Das Ewig Weiblich являются сверху, следовательно, все-таки извне, они раскрываются изнутри самого содержания. Идея последней сцены присутствует во всем Фаусте, но она лишь отражается от того частью реального, частью фантастического действия, из которого состоит сама трагедия. Подобно тому, как луч света играет в алмазе к удовольствию зрителя, но без всякого изменения материальной основы камня, так и здесь духовный свет абсолютного идеала, преломленный воображением художника, озаряет темную человеческую деятельность, но нисколько не изменяет ее сущности. Допустим, что поэт, более могучий, чем Гёте и Шекспир, представил нам в сложном поэтическом произведении художественное, то есть правдивое и конкретное изображение истинно духовной жизни – той, которая должна быть, которая совершенно осуществляет абсолютный идеал, все-таки и это чудо искусства, доселе не удавшееся ни одному поэту, было бы среди настоящей действительности только великолепным миражом в безводной пустыне, раздражающим, а не утоляющим нашу духовную жажду. Совершенное искусство в своей окончательной задаче должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а и в самом деле, должно одухотворить, присуществить нашу действительную жизнь. Если скажут, что такая задача выходит за пределы искусства, то спрашивается, кто установил эти пределы. В истории мы их не находим. Мы видим здесь искусство, изменяющееся в процессе развития. Отдельные отрасли его достигают возможного в своем роде совершенства и более не преуспевают, зато возникают новые. Все, кажется, согласны в том, что скульптура доведена до своего окончательного совершенства древними греками. Едва ли также можно ожидать дальнейшего прогресса в области героического эпоса и чистой трагедии. Я позволю себе идти далее и не нахожу особенно смелым утверждение, что как указанные формы художества завершены еще древними, так новые европейские народы уже исчерпали все прочие известные нам роды искусства, и если это последнее имеет будущность, то в совершенно новой сфере действия». Разумеется, это будущее развитие эстетического творчества зависит от общего хода истории, ибо художество вообще есть область воплощения идей, а не их первоначального зарождения и роста. Смысл любви. Статья первая. Предварительные замечания. Обыкновенно смысл половой любви полагается в размножении рода, которому она служит средством. Я считаю этот взгляд неверным не на основании только каких-нибудь идеальных соображений, а прежде всего на основании естественно-исторических фактов. Что размножение живых существ может обходиться без половой любви, это ясно уже из того, что она обходится без самого разделения на полы. Значительная часть организмов, как растительного, так и животного царства, размножается бесполым образом, делением, почкованием, спорами, прививкой. Правда, высшие формы обоих органических царств – размножаются половым способом, но, во-первых, размножающиеся таким образом организмы, как растительные, так отчасти и животные, могут также размножаться и бесполым образом, прививка у растений, партеногенез у высших насекомых, а во-вторых, оставляя это в стороне и принимая как общее правило, что высшие организмы размножаются при посредстве полового соединения, мы должны заключить, что этот половой фактор связан не с размножением вообще, которое может происходить и помимо этого, а с размножением высших организмов. Следовательно, смысла половой дифференциации, половой любви, следует искать никак не в идее родовой жизни и ее размножении, а лишь в идее высшего организма. Разительное этому подтверждение мы находим в следующем великом факте. В пределах живых, размножающихся исключительно половым образом отдел позвоночных, чем выше поднимаемся мы по лестнице организмов, тем сила размножения становится меньше, а сила полового влечения, напротив, больше. В низшем классе этого отдела у рыб размножение происходит в огромных размерах. Зародыши, порождаемые ежегодно каждую самкой, считаются миллионами. Эти зародыши оплодотворяются самцом вне тела самки, и способ, каким это делается, не позволяет предполагать сильного полового влечения. Изо всех позвоночных животных этот хладнокровный класс, несомненно, более всех размножается и менее всех обнаруживает любовную страсть. На следующей ступени у земноводных и гадов размножение гораздо менее значительно, чем у рыб, хотя по некоторым своим видам этот класс не без основания относится Библии к числу существ, кишмя кишащих, щерец ширцу, но при меньшем размножении мы уже находим у этих животных более тесные половые отношения. У птиц сила размножения гораздо меньше не только сравнительно с рыбами, но и сравнительно, например, с лягушками. А половое влечение и взаимная привязанность между самцом и самкою достигают небывалого в двух низших классах развития.